Человек из телевизора.
11:14. Нас тут двое. Так было, нас много, шумно.
Сейчас двое
тихо,
в комнате.
Тихо и двое, да. Ирина Петровская, Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Человек из телевизора». Я напомню наши средства связи. Доброе утро, дорогие ведущие. Пишет нам незнакомый друг на СМС и правильно делает. А, нет, знакомый друг. Владимир Орлов, он подписался. Доброе утро, Владимир. Это СМС плюс 7985.
Хочешь сказать «Доброе утро, страна».
Да, 985-970-45-45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Твиттер аккаунт вызван. Ну, собственно, чем мы тут занимаемся? Мы обычно обсуждаем самые яркие телевизионные впечатления, которыми мы наполнились и, как это называется?
Переполнились.
Переполнились, да-да-да. Вот, и принесли все это сюда, в студию Хамасковой, и вот друг друга все это...
Готовы на вас это выплеснуть.
А вы нам выплескиваете что-нибудь, мы всегда утираемся с удовольствием. Пожалуйста, присылайте.
Нет, только не до такой степени, чтобы все-таки вытираться. Давай попросим.
Что-нибудь ты хочешь такое красивое?
Нет, ну, хотя бы...
Красивые.
Нет, хотя бы корректные. Вот
хорошо, уважительные.
Уважительные.
Ну, да. Я бы начала не с телевидения, а со вчерашнего дня, который вчера вот я привела два особых мнения, и, безусловно, каждый из них, и с Николаем Сванидзе, и с Леонидом Радзиховским, мы начинали с даты вчерашней, 5 лет со дня смерти, со дня гибели, со дня убийства Анны Политковской. И вот в связи с тем, что я вчера работала, я не смогла побывать на премьере фильма Марины Голдовской, который был вчера показан в Доме журналистов. А вот Ира как раз побывала.
Ну, да. Это не совсем премьера, а такая предпремьера, специально приуроченная к этому дню. Плюс там еще проходил такой конгресс, где участвовали разные специалисты по европейскому саморегулированию прессы. Но, к сожалению, конгресс мне не удалось в силу занятости посетить. А на фильм я, конечно, сходила, потому что делала его мой учитель, без преувеличения, в прямом смысле. Я действительно училась у Марины Голдовской, она известный человек.
Она не приехала
сама? Она не приехала, хотя там было написано, что она сама представляет фильм. Ну, я знаю, что, в принципе, она собирается приехать, наверное, как раз к премьере, хотя я довольно слабо себе представляю, как эта премьера будет происходить и где, главное, она будет происходить.
Может быть, на Арт-Док-фесте? Нет, не знаю, Шманский не брал.
Не знаю, может быть. Может быть, я пока еще не выясняла, какая программа на этом фестивале. Фильм называется «Горький вкус свободы». Он уже был показан в Америке, кажется, в Европе. И произвел впечатление, в первую очередь, потому что Марина много лет снимала Аню Политковскую, потому что бывший муж Ани Политковской, Александр, был тоже учеником Марины. Извините. Сама Аня тоже, закончившая журфак, тоже была, насколько я понимаю, ученицей Марины. И она еще в 91-м году, когда начались все процессы перестроечные, снимала фильм просто «Вкус свободы» через одну семью, которая активно участвует во всех этих
когда
процессах.
Саша был очень популярен.
И когда Саша Политковский был не только ведущим взгляду, но, по-моему, и депутатом. Помнишь, был такой период, когда популярные ведущие прошли в парламент. И с этих пор, как мне потом рассказывала Марина, всякий раз, а она сейчас в силу обстоятельств живет в Америке, там работает, там преподает, и когда она приезжала сюда или, напротив, Аня ездила в Америку, они тесно общались, и она, ну, просто, да, как всякий документалист, который вообще привык фиксировать всякие исторические события, она снимала с Аней разные интервью, причем особая ценность этих синхронов и этих интервью в том, что вот здесь срабатывает эффект не только привычной камеры, когда человек совершенно забывает о том, что его снимают, но и близкого человека, который тебя снимает. А я напомню или скажу тем, кто не знает, что Марина Голдовская уникальный случай, она и оператор, и режиссер. То есть она берет интервью, одновременно снимая своего героя.
Она работает из-за камеры разговаривает.
Она разговаривает из-за камеры, и это создает, естественно, совершенно вот иное качество общение, не говоря уже о том, что оно здесь в данном случае уже просто дружеское, имеющее долгую историю. Поэтому мне здесь открылась Аня, я ее очень давно знаю, ну, примерно вот с тех же, конца даже 80-х. Нет, не с студенческих, она чуть раньше заканчивала, я ее в университете не знала. Я ее узнала, когда я работала в журнале «Журналист», и она приносила заметки. А потом уже, когда я познакомилась с Политковским в силу того, что о нем писала, о взгляде, значит, соответственно, mm-hmm. я еще более близко познакомилась и с Аней. Но она еще тогда не была вот тем, кем она стала впоследствии. А потом уже мы работали в общей газете. Короткий период она была в «Известиях», потом вот она перешла в «Новую газету». Близких у нас никаких, естественно, отношений не было. Естественно, ну, просто так сложилось, да? Не хочу быть Лениным, который, или там тем, кто внес бревно с Лениным. Не было. Были абсолютно нормальные такие профессиональные отношения. И Аня мне казалась таким очень жестким, очень... Я ее так воспринимала. Очень сосредоточенным на своей работе человеком, что вызывало во мне бесконечное восхищение. И когда я ее видела, особенно вот какие-то последние разы, в ней даже, мне казалось, какая-то проявилась такая истовость некоторая, да, и это можно понять, какой материал она все время видела, описывала, люди, которым она помогала. В общем, Господи, не приведи. А здесь она совершенно иная, она светлая, она даже, когда говорит о драматическом, она... Вот с каким-то таким замечательным чувством иронии, юмора. Потом там потрясающие такие кадры откровенные, без откровенности, выходящие за рамки. Когда она вдруг говорит чего-то, и потом говорит, ой, а я влюбилась. Это совсем незадолго, как я понимаю, вот уже до этого драматического финала. И совершенно вся светится. Но при этом, когда она говорит, что ее бойфренд, друг предложил ей, он издатель норвежский, она познакомилась, когда была в Норвегии, когда он говорит, давай, пиши книги, я предоставлю тебе все условия, и она говорит, а я не могу, как, у меня вот здесь вот свое дело. И действительно там, и о ней многие говорят, что вот сегодня журналистика превратилась в общем такую, в сферу обслуживания. И на этой неделе даже Константин Эрнст, выступая на Каннском рынке, это сейчас я к слову, да, сказал, что телевидение – это вот там сфера обслуживания и так далее. А у Ани миссия, вот старая, исконное понятие слова «миссия», то, как она относилась к профессии. И из этого фильма это совершенно становится очевидно.
А чем заканчивается там временной какой-то период? Вот последние кадры ее.
Последние кадры... Дело в том, что, говорю, Марина постоянно писала, mm-hmm. в частности, когда Аня получала престижные премии в Америке. Есть потрясающий там синхрон. Марина была в Москве, когда Аня по пути в Беслан была отравлена mm-hmm. в самолете. И она лежит в клинике на больничной койке зеленого цвета. И очень таким слабым голосом она говорит о том, что произошло. Не могу даже точно сказать. Наверное, просто там довольно сложно было в силу титров и всего отслеживать хронологию. Но очень незадолго до смерти, потому что там говорится о собаке. Аня же была собачница. И в течение 12 лет, и когда они Марина первый вот фильм снимала, там собачонок еще у нее доберман-щеночек. А в последних кадрах в квартире у Ани снятых, она говорит, вот это последнее фото нашего Мартина или Мартына, я уж не помню. А вот новый пес, и действительно замечательный пес, огромный. И с ним Аня гуляет, и непонятно, кстати, кто кого выгуливает, потому что этот огромный, ну, еще щенок волочет ее на поводке, и она продолжает что-то рассказывать. Есть ее дети, показывают внучку, которой mm-hmm. сейчас уже почти 5 лет, и которую тоже назвали Аней. В общем, я повторю, что вот это такое абсолютно эмоциональное ощущение и открытие иной Ани Политковской. Потому что тут понятно, что плюс ко всему, она была еще очень хорошая мать, и она была не зациклена вот так, как мы представляли, да, только работа, только вот это служение людям и так далее. Нет, она с юмором и с любовью говорит о детях, и дети говорят о ней тоже, что очень важно, что не думайте, что наша мама была вот такая вот, только лишь вот пассионария, да, там, Долорес и Барури, или не знаю кто, но пассаран. Она была действительно замечательной мамой, и она много сделала для того, чтобы вот мы стали тем, кем стали. Ну, должна сказать, что, в общем, народ выходил с мокрыми глазами с этого фильма. И плюс там, конечно, еще сопутствующие всему этому периоду хроника, вот от наших надежд до наших разочарований, боли и скорби. Вот такое вот у меня ощущение от этого фильма. А вот телевизору... Могу также добавить, что, конечно, он не попадет в эфир
вот
никакого из
каналов. Вообще не было Рядковской вчера, да?
Она была в сюжетах информационных, и, насколько я понимаю, почти во всех. Да, и даже...
Потому что я вчера, я не видела, я прочитала у Вовки Варфоломеева, что даже на России был большой сюжет, посвященный Рядковской, и как там люди приходят с цветами и со свечами к ее дому, и он обратил внимание, Володя, что автор на репортаже говорит, что, очень, к сожалению, очень мало у нас хроники с участием.
Вот-вот.
Да, это, конечно, о многом действительно говорит. Человек был абсолютно запрещенной персоной вот в последние годы. Запрещенной персоной на телевидении.
Совершенно верно. Да. А там, где она есть, я думаю, что сохранилась. Я помню, например, она очень часто была гостем вот на ток-шоу у Киселева «Глаз народа», у Светы Сорокиной, в разных политических программах.
Это вот на НТВ еще старом.
Но тут другая история, что те кадры не показывают сегодня. Mm-hmm. Понимаешь, не Политковскую, а все вкупе это вот табуировано сегодня mm-hmm. и не попадает даже как хроника или попадает крайне редко в эфир. Ну уж вот я не говорю о том, что вот этот массив огромный видеокадров и интервью, которые есть у Марины Голдовской, и в частности вот многое попало в этот фильм. А так, да, последние годы, конечно, уже...
Особый цинизм, конечно, сегодняшнего времени, как мне кажется, вот проявился и вот в этом празднике в честь 35-летия Рамзана Кадырова, потому что все это так близко, почему-то все сошлось. Я совершенно забыла, что у него тоже в эти дни день рождения, да, совершенно об этом не помнила. И вдруг мне напомнили...
Я тебе честно скажу, я просто и не знала.
И вдруг мне об этом напомнили, я подумала, боже мой, как это все у них все сплелось-то? Не бывает никаких случайностей в жизни. И что 7 октября это путинский день рождения, значит, у этого тоже где-то тут рядом, да, и здесь же вот эта кровавая история с убийством Политковской. И вот здесь вот нету ее. И гуляем. Мы гуляем. Нам все можно. Все теперь можно.
Я тебе должна сказать, что даже если бы она была, было бы ровно так же. Нам все можно. Потому что это совершенно новая ситуация для нас. Разные периоды проходили, когда нельзя было говорить, когда стало можно говорить, и это вдруг имело какое-то действие, эффект. Потом продолжали говорить, это перестало иметь какой-либо эффект и воздействие на тех, о ком говорили. И, кстати, Аня это застала.
Конечно, Аня застала, когда Аня делала свои страшные репортажи из Чечни, и когда она писала про Рамзана Кадырова все, что она про него знала в тот момент, в это же время выходила передача, допустим, «Герой дня без галстука» или что там, или «Женский взгляд» Пушкина.
«Женский взгляд» вот сейчас вот был,
нет,
тоже
это,
приурочен.
Нет, это был повтор, по-моему, или нет?
Я
просто
даже
помню,
не знаю,
когда Рамзан появился вот в таком вот виде национального уже героя, такого отличного и прекрасного семьянина, да, морального
отца
авторитета,
нации.
Отца нации. Это было вот на какой-то передаче что-то типа, это, типа пушкинского взгляда.
Да, пушкинского. Он начал, конечно, тогда появляться. Так вот, а сейчас мы пришли к периоду, когда очень многое нельзя говорить. А даже то, что можно, вообще игнорируется, вообще презирается. И в этом смысле, уже переходя к другой теме, конечно, очень показательно это интервью телеканалу «Дождь». К несчастью, далеко не все.
Про Рамзана давай сначала скажем.
Грозное вначале. Да. Ну, это было зрелище, конечно, достойное.
Скажи, ощущение, вот ему вчера говорили, включаешь телевизор, как будто это Бахрейн какой-то.
С одной стороны, да? По картинке Бахрейн, правильно сказал Коля, Сванидзе, Сингапур. Что-то невероятное, действительно, Жан-Мишель Жар, наверное, кусает локти, когда смотрит на все эти световые эффекты, на эту иллюминацию.
А эти повешенные, слушай, кстати, повешенные акробаты, понимаешь, в чем дело? Когда ты знаешь, что это за место, да, и кто эти люди в первых рядах, и когда вот эти повешенные акробаты...
Но они не повешенные.
Я тебе клянусь, я читала твою статью.
Нет, не в этом дело.
Я подумала, что даже вот все... Бог не Тимошка, Аллах тоже видит немножко, потому что образ этих корчащихся в этих белых одеждах людей, это похоже на какие-то трупы в мешках. Вот что у меня какая была ассоциация. Повешенные, которые вот так вот появляются, как страшное такое, как страшный образ.
У меня скорее была
никакой эстетики я в этом не видела, красоты.
С паутиной и пауками, которые начинают опутывать. Вот, ну,
так
не
жалко
знаю.
Было. Мне было это люди, вот, которые вот повешены в каких-то мешках.
А знаешь, хотя, как, согласись.
Когда вот вешают в петле и надевают мешок,
ну,
на
понятно.
Голову.
Понятно. Я не видела лично, слава тебе, Господи.
Ну как, Саддама Хусейна не видела, когда казнили?
Ну, старалась особенно не смотреть.
Мешок,
да,
надевают.
Я понимаю. Но все равно, если говорить с точки зрения картинки, да, было ощущение, когда камера от них отъезжала, что они абсолютно вот в этом вот в черном пространстве.
Они корячатся так, они,
да, извиваются.
Это агония какая-то предсмертная.
Ну, там много было всего. Это была сумасшедшая эклектика, начиная от звезд мировой эстрады, кино, да, Ван Дамм.
Они даже не понимали, куда они приехали.
Они, естественно, не понимают, куда они приехали, хотя мне казалось бы, что люди, озабоченные репутацией, в принципе, должны поинтересоваться, прежде чем поедут. Но также наши, конечно, пострельщики, которые везде поспевают. Бондарчук, Безруков с умильным лицом.
Верник
Игорь
вел,
Верник.
Да?
Почему? Нет, он не вел. Вел Федор Бондарчук. И не вел, опять же. Вели свои местные.
Да? Потому что про Верника говорили, что он что-то там вел какую-то часть.
Может быть,
концерта,
какую-то часть,
да,
но ту
сказал,
часть...
Сказал, что Рамзан мой друг.
Нет. Ту часть, которую нам показали, а она явно сокращенная версия. Там на сцену выходил только Федор Бондарчук из наших, и он представлял Кадырова и Хлопонина.
Новости — наша профессия. Потом продолжим.
Человек из телевизора.
Продолжаем программу «Человек из телевизора». Напомню, здесь в студии «Эхо Москвы» Ксения Ларина и Ирина Петровская. Наш номер в СМС +7 985 970 45 45. Телефон включим обязательно где-нибудь ближе к финалу. Ну, минут через 10, давайте так, да, несколько звонков послушаем. 363-36-59. Ну вот, вопросы, которые пришли по интернету, они здесь включают в себя, естественно, и вопросы, связанные с интервью пресс-секретаря.
А мы уже
Владимира, да хватит, да, пока, да, про пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который дал часовое, по-моему, да, большое,
ну, да,
интервью девочкам с канала «Дождь». Это такой был гендерный эфир.
Ну,
да.
Девочкам, скажем.
Ну, девочкам.
Девушкам.
Девушкам, девочки. Девочки, девушки, да. Ну, там много чего прозвучало интересного. Сам, я не знаю, вот как тебе, сам-то я как-то не очень сильно интересуюсь его персоной. Мне кажется, очень многие сильно преувеличено это внимание. Не тот все-таки, как мне кажется, персонаж, который сам по себе может вызывать какой-то интерес. Не знаю. Но то, что там прозвучало, безусловно, заслуживает отдельного разговора. Там, не знаю, там про Брежнев с большим плюсом жирным, да, там, не знаю, амфоры, которые на самом деле проклятые археологи подкинули. Что, мол, типа с ними сделать? Ну, народ хотел сделать приятное Путину, договариваю я за Дмитрия Пескова. И вот решил, ну, давайте, ну, пусть уже. Правда, археологи обиделись.
Не то слово. Да, я не слышала, то я читала.
Цинизм достиг предела.
Вот, да, меня, я даже дважды это, в общем, ну, не могу сказать, что я вот так прям вот первый раз, конечно, в смысл в основном вникая, а второй раз, глядя вот на эту картинку, меня именно это поразило. Позиция человека, пресс-секретарь, все-таки премьер-министра, который абсолютно не скрывает, в каком именно, я бы сказала, как это назвать, ну, в общем, где он нас видел, в каком содержимом.
В какой мизансцене.
Да, в какой мизансцене и в какого цвета тапках. И совершеннейший цинизм. При том, что...
Это же зеркало патрона. О чем ты говоришь?
Абсолютно.
Патрон так говорит.
Когда
так старший
говорит,
разрешил говорить.
Ну,
они,
конечно,
так разговаривают. И плевать они хотели.
Ну, конечно, но... говорит он. Владимир Владимирович не находил никаких амфор. Mm-hmm. Но это же, говорит он, совершенно нормально. Их туда положили. Mm-hmm. Положили те, кто хотел ему сделать приятное. Потому что уж если Путин нырнул, он должен увидеть, как это было на самом деле. И плюс еще хорошо бы, значит, чего-нибудь найти.
Типа, и странно, что вы козлы. Вы этого не понимаете.
Вот это он все время повторял. Это совершенно нормально. Mm-hmm. Так же, как совершенно нормально, что когда мы ехали, мы увидели березки, и у нас были камеры, телефон. Почему бы ему не поговорить из-под березок с президентом по телефону? Все эти пассажи про Леонида Ильича, пассажи про то, что московский социум, обожравшийся итальянскими макаронами, где, кстати, он сам тоже в этот момент находился, в этом же ресторане, да? А, вот это его настроение московского исключительно социума.
Что только затхлости. Это люди, которые внутри Садового кольца, только их типа интересует вся эта... Даже все, что происходит за Кремлевской стеной.
Нет, он даже не это имел в виду. А вот это Наташа Геворкян, наша коллега, которая, на мой взгляд, это интервью во многом сделала, потому что она задавала вопросы, не подкалывая, как некоторые коллеги, и не изображая никакой пафос. Она задавала с точки зрения нормального человека, который дико изумлен тем, что происходит. Дико изумлен тем, что, например, с этого интервью начинается абсолютно закрытая личная жизнь Путина.
Нет, ну подожди, давай мы не будем пересказывать.
Нет, я, естественно, я говорю дело... позиции.
Да, просто позиции человека. Там еще ты пропустила. Ты пропустила одну вещь. Я хотела все-таки поговорить про него. Ну, понимаешь, жалко
что
времени.
Про него говорить-то?
По поводу заказных убийств, в том числе Анна Политковская, когда он сказал: «Люди, вы что, с ума сошли? Почему вы ассоциируете все эти убийства с Путиным?» Для меня, там, кстати, много, с тобой не соглашусь в оценке такой восторженной
Я не говорю про восторженную, журналисток, я говорю про одну.
Там многие вещи были брошены, да, потому что все-таки это не режим пресс-конференции, как я понимаю, это все-таки был прямой эфир.
Да, и тем не менее.
Поэтому можно было и дожать, и доспросить, что называется. Это же режим беседы, а не присутствия.
Точно,
да?
Но при этом, когда один на один идет беседа, это одно дело, а когда все равно там пять их сидело,
по-моему. Я не люблю гендерные эфиры, я люблю почему-то девочки. Вот тут девочки будут сидеть.
Ну вот единственное, я повторяю еще раз, вот по моему ощущению, Наташа Геворкян, наша коллега, вот она задавала вопросы именно с позиции изумления, как это возможно, многое в сегодняшнем мире. И тот же вопрос про
убийство. А можно спросить, зачем?
Сейчас, можно?
Зачем вообще это было интервью?
Вот подожди, давай
с точки зрения Дмитрия Пескова. Ну, жалко времени. Ну, потому что я не хочу, чтобы мы пересказывали. Мы пересказываем, люди все это знают, видели, читали, знают.
Значит, ну, думаю,
вот смысл.
Что большинство наших не видели.
Вот смысл.
Но... Смысл?
Да. На твой взгляд.
Не знаю. Мне кажется, что это тоже вот одна из составляющих вот этого цинизма. Ну, позвали, ну, пойдем.
Ты думаешь?
Вот... Мое такое
что
было ощущение.
Люди такого уровня, вот пресс-секретарь, да, не знаю, мне кажется, что поскольку он никогда интервью никаких не давал, Дмитрий Песков, да, он только комментировал какие-то высказывания своего патрона, как его все называют, да, а интервью такое первое, большое, значит, оно имеет какое-то целеполагание. Какое?
Ну, я думаю, что, как все вчера говорили слово, в начале нового предвыборного цикла, и понимая при этом, что атмосфера возвращения Владимира Владимировича на прежний, значит, пост, очень, мягко говоря, неоднозначная, и именно вот в этой среде, которая смотрит канал «Дождь» постоянно. То есть вот, собственно, это и есть тот самый
молодая
московский
среда.
Социум, middle class, средний класс, который многое себе может позволить, который активен в сети, принимающий решения и так далее. С одной стороны, они плюют на эту, да, часть, как будто бы. Но с другой стороны, ну, не могут они не понимать, что эта часть социума, извините за выражение, очень на многое влияет, хотя бы и внутри себя. То есть как? Формируется именно это отношение.
Что было главным?
В самом интервью?
Да. Вот что ему важно было донести этому человеку?
Мне кажется, что ему важно было донести, что Владимир Владимирович, как мне показалось, во всяком случае, несмотря на то, что он совершенно не изменился, и тем не менее он вернется обновленным. И поэтому, мне кажется... Они сегодня пытаются убедить вот эту самую скептически, мягко говоря, настроенную часть социума московского, что не так страшен черт, как его малюют.
А вот эта вот история с брежневской эпохой,
пойми,
да, это же тоже некая мантра, да, которая повторяется уже, я ее слышала уже из разных уст, не только из уст
совершенно верно.
Путина.
Эта мантра не работает вот в этом сегменте аудитории. У «Дождя» мы прекрасно знаем, он очень специфический, он, в общем, ну, можем сказать, отборный, да, это все равно продвинутые и молодые люди, которые «Дождь» со всеми его плюсами и минусами избрали как некую альтернативу. информационную. А ДОЖ, в свою очередь, несмотря на пока еще весьма ограниченные возможности технологические, в общем, пытается выполнять вот ту самую миссию, от которой отказалось все большое телевидение. То есть очень оперативно информировать, дискуссии по горячим следам.
И достаточно критическое отношение к власти, к ее решениям, к ее движениям. Да? Очень мало разговоров пафосных о съездах «Единой России».
Да нет, вообще просто.
Это то, что важно, это ДОЖ. Там, где нет практически вообще паркетной хроники никакой. Они
совершенно
этим не занимаются,
точно.
Они занимаются событиями в виде событий, да,
вот,
а не в виде имитации.
Для чего-то им понадобился выход
именно сюда.
На эту часть,
да, да, да,
аудитории. Понятно, что сам наш великий кормчий сюда не пойдет. Это для него слишком мелко. Да? Хотя Медведев приходил, и ничего. Его и ничего во всех смыслах, в общем. Он не пойдет. Но не то, что прикармливать и приручать эту часть аудитории, а, по крайней мере, ну, попытаться что-то ей сказать. Другой вопрос, что эффект противоположный получается, потому что такого отклика на это интервью, как, скажем, там, в Фейсбуке и, наверное, в других сетях, мы с тобой видим и читаем, да, нигде более не прозвучало более жесткого изумления этой самой части, на которую он вроде бы хотел, они хотели сработать. Потому что именно эта часть в состоянии понять, до какой степени равнодушно, цинично и с презрением относится сегодня вот эта верхушка к, да, к любым людям. Чего ж тут говорить-то? Там такие перлы прозвучали, помимо всего прочего, помимо отношения вот к этому вот, к этой либеральной части московской, которая живет в пределах Садового кольца. Но в любом случае это было любопытно, потому что хотя бы нужно знать в лицо многих товарищей и знать их отношения. Мы и так знали, но здесь оно было выражено совершенно без всяких прикрас, я бы так сказала.
Он уже где-то, по-моему, кто-то мне рассказывал, что Путин уже где-то признался в каком-то узком кругу с журналистом, что... Конечно же, типа, подложили. Вам подложили, спросили в эти амфоры? Он говорит, конечно. Типа, а что вы сомневались? Это, конечно, сильный обновленный Путин. Потому что тот Путин, которого мы помним по прошлому президентскому сроку, он хотя бы иногда делал вид, что надо какую-то придумывать ширму, мотивацию, паковать в красивые слова какие-то свои решения или свои проколы, или свои ошибки. Сейчас ничего. Народ сам себе показал. Он сожрет все.
Ну, а дело в подавится. Том, что ведь аппетит приходит во время еды, правда же?
Я имею где виду, протесты не, археологов?
Не у народов, а
где?
Я уже прочитала, где-то возмущение.
Где? Ну, где оно возмущение? Ты его слышишь? Где оно колыхается, это возмущение?
Я его не слышу. Да, но только возмущение-то очень характерное. То есть я забыла, как этот человек называется, какая у него должность. Ну, скажем, руководитель вот этой экспедиции, где все происходило, археологической. Он возмутился не тем, что заподозрил или там высказал версию Песков, что архитектор подложили
ампор.
Археологи, да. А что археологи не могли это подложить, потому что это там само лежало. В общем, там какая-то совершенно страшнейшая вот эта вот...
Люди все равно виноваты больше, чем Путин и Песков.
Ну, понимаешь, мне кажется...
Он же проверяет, они проверяют все время.
О, как он все угадал.
Да, они проверяют. Все, что тут, вот это брюшко чесать, все хорошо.
Это съели, и это съели, и это съедим, и так далее, и тому подобное. Ну, все равно, еще раз повторяю, это было любопытно, хотя бы потому, что человек очень, мне кажется, себя ярко проявил в этом эфире.
По поводу Политковской возвращаемся. Хотела про это сказать. Нам подсказывают наши слушатели, что канал совершенно секретно делает передачи памяти Анны Политковской. Здесь вот пишут нам слушатели, что и сегодня, и вчера была программа, и завтра будет. И, кстати, вот еще Аня пишет из Москвы. Для меня загадка, канал совершенно секретно. Там показывают фильмы про Политковскую, приглашают Илларионова, который рассказал про войну 2014 2008 года, да, Осетия, Грузия, Россия. Боюсь, что их в марте прикроют, пишет Аня.
Это очень тоже всегда страшно такие вещи читать, потому что думаешь, а вдруг вот там они не видели, не видели, ну, а потом вот сейчас вот это вот услышали и внимательно будут присматриваться. Я думаю, это ровно тот же самый эффект. На телеканал «Дождь» приходит Песков и рассказывает то, что он считает нужным. Помимо того, туда приходит Ольга Романова, подробно рассказывается вся история этой страшной эпопеи, ну, в результате вроде бы счастливо разрешившейся, да, с посадкой и освобождением мужа, и много-много чего, суд Ходорковского и прочее. Это все такие маленькие каналы, куда, опять же, извините, тут тавтология, да, канализируется, где вот этот пар, вот эта вот энергия протестная, которая сегодня накоплена в очень малой части того же самого московского и прочих очень небольших социумов. Поэтому канал совершенно секретно на «Спутнике», правильно? Или там у кого-то в кабеле по-разному. Соответственно, никакого... с их точки зрения, вот такого влияния на массы электоральные, он не имеет, потому что видят его далеко не все, прямо скажем. Ну и пусть, да, по этой логике, наверное, и мы существуем.
Да. Я обещала телефон включить. Да? Давайте мы это сделаем. Наш телефон 363-36-59. Правильно я его назвала? Правильно. Пожалуйста, ваши впечатления телевизионные от прошедшей недели. Мы тут коснулись буквально, сколько у нас, три темы успели обсудить. Ну, наверняка вы что-нибудь еще вспомните, дорогие друзья, или, может быть, с чем-то не согласитесь. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Магомед.
Ну, говорите.
Вчера видел фильм «Млечина», документальный, на ТВ-центр. Вы смотрели?
Про что, скажите?
И главная мысль о том, вызвать ненависть к мусульманам.
Не-не-не, что за фильм? Назовите.
Фильм «Млечина».
Как называется?
Документальный фильм. Я от начала не стал. Вот, немного времени прошло, поэтому название фильма не знаю.
А про что фильм?
Про то, как, мол... мусульмане, арабы, мол, все сотрудничали с Гитлером и вообще, и арабо-израильский потом начался затрагиваться тема во всем, как будто бы арабы все звери, плохие, а Израиль такой белый и пушистый. И это же некорректно, когда еврей Млечин хвалит
его. Ай, Магомед, очень прекрасно. Хорошо начал солдат, плохо закончил. Все, сняли тему. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, прошу прощения. Да. Приятных выходных, меня зовут Елена.
Какие же это выходные? Это рабочие дни.
Да.
Мы на работе, Лен.
Да, да. Значит, хочу отметить с большим удовольствием то, что на той неделе показывали ряд лекций по роману Булгакова Михаила Афанасьевича «Мастера Маргарита». И еще раз повтор прекрасного фильма, с моей точки зрения, одноименного названия.
Как вы
хорошие события
сказали.
На канале «Культура». И плюс еще хочу отметить, по «Эхо Москвы» слышала интервью по поводу беседы Радзиховского и по поводу Пескова. Девушки, абсолютно с вами согласна, как бывшая коллега.
Спасибо вам, Лен.
По поводу этой культурной акции на канале «Культура», мне кажется, что канал «Культура» стал правильно работать, потому что вначале было 4 лекции.
Это называется «С погружением».
С погружением, да. Причем с разными взглядами на Булгакова, на это именно произведение Мариэтты Чудаковой, а потом диакона Андрея Кураева и четвертый человек, извините, ради бога, сейчас не вспомню. А потом показывается фильм. К фильму у меня отношение не изменилось.
Фильм отношения разные.
Да, скажем, разные. Особенно я вздрагиваю, когда вижу этого кота, помимо всего прочего.
Это просто кота мне равнодушен. Я вздрагиваю, когда вижу там, Маргариту.
Нет, я тоже.
Там есть хорошие роли. С другой стороны, вот на Лаврова посмотреть, последняя роль, да, Кирилл Лавров, блестящий артист, Олег Басилашвили. Ну, короче говоря, фильм не будем обсуждать, уже обсуждали его. Отношения разные. Ну, пусть живет это.
Мое не изменилось, но все равно вот это очень грамотный, мне кажется, и очень правильный и умный подход, когда не просто что-то показывается, пусть даже и широко известное, а рассказывается о
контекст. Том... Контекст. Погружение
да,
в контекст.
В контекст и разные взгляды, и это очень интересно. И если дальше будет в том же духе канал «Культура» продолжать, то мы будем вправе...
Мы проснемся, наверное... в другой стране.
Нет, мы проснемся в той же ровно, но на том же канале «Культура». Слава богу, это очень двусмысленно звучит. Проснемся на канале «Культура». Это означает, что канал «Культура» стал уже вот воспринимать... А что это у нас вдруг?
Вот видишь.
Иллюминация такая.
Потому что...
Грозно.
Ну, о чем мы просветлели.
Это будет означать, лицом. Что канал «Культура» обновился и становится все более современным.
Обновленный, как Путин.
Нет, опять же, слушайте, вы все время тут вторгаетесь, и то заснем, то обновим. Нет, он пусть будет просто более современным, вот так я бы сказала, без вот того вот традиционного подхода к культуре, как к чему-то раз и навсегда устоявшемуся, законсервированному и уже совершенно не нуждающемуся в каких-то новых трактовках.
Кстати, буквально на следующей неделе выходит новый цикл на программе на канале «Культура», который будет вести Саша Гаврилов, известный наш литературный обозреватель, литературный критик. Цикл о поэзии, о современной, наконец-то. И там в числе, естественно, известных маститых авторов, извините за слово авторов, как, например, Игорь Иртенев, там будут и молодые поэты представлены. И мне кажется, что это очень тоже перспективная история. Дай бог, канал «Культура». Можно еще телефонный звонок? Можно, 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 можно? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Алла. Я вот вы очень хорошо говорили о Политковской. И так остро все вспомнилось. И я вспомнила еще давным-давно вечер в Доме ученых, когда они еще были мужем и женой, семья, дети маленькие туда ходили с горящими глазами, слушали. И в диссонанс большой вступает вот нынешнее телевидение, и такой, как вы сами говорили, пакостный сюжетец на профилактике о форуме в Менделеево последняя осень.
Да.
Такое потянуло, фу, прям, знаете, вот вспомнилось вот это все шлемование. Ну, понимаете, там вот Мамонтов, он-то хотя бы с какими-то там...
Там даже не шлемование, да. Ну, раз уж мы про это заговорили, я Ире рассказывала, Ира не видела.
Я была в командировке.
Да, значит, последняя осень, напомню, это форум гражданских инициатив, такой условный антиселигер, который, инициатором которого явилась там была Женя Чирикова. Собралось очень, как мне кажется, очень хорошие, интересные люди.
Я, было, кстати, да. прочитала про это.
Но, естественно, там в новостях, конечно, это понятно, никого это не интересовало, и понятно. Но в профилактике они туда отправили корреспондента, мальчика, которому, видимо, дали спецзадание, чтобы все дело обстебать, унизить героев, и чтобы у зрителей было ощущение гадкого сборища мерзкого. Очень много было таких каких-то намеков и на какие-то связи интимные друг с другом, каких-то там персонажей, какой-то подбор кадров и фотографий, который должен был, по идее, свидетельствовать о том, что там грязь, запустение, растление, пьянство, безграмотность, гадость. В общем, пошлость. Ну, в общем, как бы весь этот набор. Было, конечно, неприятно смотреть, потому что это было сделано плохо, да, и они как-то все время его... Кстати, на этой профилактике ведущий Анатолий Кузичев, который, кстати, здесь нашел себе приют на радиостанции «Эхо Москвы», когда он никому не был нужен, и пересидел здесь какое-то количество времени, работая газетным обозревателем радиостанции «Эхо Москвы», был такой чудесный, совершенно либеральный господин. А сейчас вот он, видимо,
давай
поменял жанр, да, работает в этой профилактике, направлял достаточно коряво своего корреспондента в сторону каких-то абсолютно какого-то негативного отношения к тому, что происходило на этой последней осени. Человек, который вообще ничего не знает, вообще ничего не понял, что это было, про что это они там рассказывали, что они там показывали. Но задание выполнено, можно отрапортовать. Поздравляю.
Я просто говорю, давай уточним для тех, кто, может быть, не в курсе, что профилактика – это программа ночная, молодежная, как бы на канале «Россия».
Да.
Каждый день выходит.
Да. Да. Можно еще звонок, пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира. Наверное, последний звонок в этой передаче. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Из Москвы. Да, самое большое впечатление на прошлой неделе – это посвящение господина Фурсенко победы нашей футбольной сборной.
Это буквально сегодня ночью произошло.
Да, да. Днем рождения великого и могучего Владимира Владимировича.
А если бы они проиграли, что бы он сказал, интересно?
Да, я думаю, что он бы посвятил бы чему-то другому.
Он бы нет. Представляете, если бы вот мы проиграли, да, было бы вот проиграли, и этот, эту игру мы посвятили дню рождения
Владимира. Вы его лицо в этот момент видели, когда он говорил? Он говорил, что не было вообще никаких сомнений, волнений никаких. Вот, говорит, бывают, друзья, такие моменты, когда вот веришь просто, и все.
Ну, у нас в истории были случаи, когда спасибо. Сборная проигрывающая целиком или там в большом составе своем, в значительном, отправлялась просто в места не столь отдаленные. Поэтому по-разному можно относиться к проигрышам и выигрышам. Но тут, да, счастливый вот такой вот.
Я думаю, что мужики-то не знают, что Фурсенко сказал, что это посвящение президенту, в смысле Путину, да. Футболисты вряд ли в курсе...
Ну да, но видишь, здесь очень важно умение.
Вовремя посуетиться. Ну а да, как же, конечно. Да. Ирочка, по поводу Познера, у нас же Познер возвращается.
Да, это для меня тоже стало некоторым изумлением, потому что в сетях прошла информация, что якобы, в том же Фейсбуке написал кто-то, что программа закрыта, причем по желанию самого Владимира Владимировича, ну и так далее. И вдруг, о, благая весть, Владимир Владимирович возвращается, не подумайте.
Обновленный?
Обновленный, судя по всему. Ну а как? Он столько времени отсутствовал, как минимум, в какой-то части своей обновился. И первым героем у него будет несостоявшийся кандидат в президенты Иван Охлобыстин. Он же...
Это шоу будет хорошее.
Да, да. Ну,
беспроигрышный вариант.
А дальше, наверное... Да, кстати, изменило время выхода программы Познера. Если вы помните, в предыдущем или даже два сезона назад она выходила по понедельникам 23:30, а прошлый сезон она, по-моему, 23:30 по воскресеньям выходила. Mm-hmm. Сейчас опять будет по понедельникам. Ну, даже, по-моему, это лучше, потому что по воскресеньям уже в это время люди к рабочему дню готовятся, а тут специально будут приходить. Кстати, хорошие эфиры были на «Школе злословия», и последний был замечательный герой «Школы злословия» Григорий mm-hmm. Ревзин, человек и потрясающе образованный, очень хорошо говорящий. Тоже смотрите. В общем, можно чего-то все равно пока еще точечно находить и радоваться. Ну и стартует завтра на канале «Культура» настоящий оперный конкурс. Где...
Ой, да, пожалуйста, пожалуйста,
Господи,
говорите.
Кто за нами пришли?
Да, да, да.
Где будут соревноваться молодые оперные певцы, но по-серьезному.
Да, да, да. Обязательно, это будет завтра.
Завтра, по-моему, воскресенье.
Все, мы закончили. Ну, все нормально. Пожалуйста.
«Человек из телевизора».